Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами имеем возможность еще беседовать о Слове Божьем, вникать и в Слово Божие, и в свою внутренность. Да поможет нам Бог, и сегодня мы будем касаться третьей части. Что мы возлюбили больше? Если Бог позволит, мы сегодня должны закончить ее, и поэтому я очень нуждаюсь в молитвенной поддержке, чтобы мы все бодрствовали, потому что вопросы очень серьезные. И да поможет нам Бог, чтобы все это было вмещено, потому что так Слово Божье говорит. Сегодня, пред началом нашего вот этого рассуждения, я буду читать книги Откровения 3 главы 19 стих. Откровение 3, 19. Это последнему ангелу идет обличительное слово. Это седьмая церковь. И Бог очень глубоко ему говорит: ты думаешь о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Если внимательно посмотреть в тот стиль жизни, в котором ты находишься, это церковь, это наследие Божие, это народ, это каждый в отдельности, каждый персонально. Тебе, говорит, это нравится. Ты этим, есть выражение у славян, тешишь себя. То есть ты это любишь. Но твое, говорит, состояние вот такое, 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 такое. И вот при этом всем, что Бог высказывает, слово «высказывает» тоже, знаете, немножко по-разному люди понимают. Вот это слово слышанное должно произвести определенную реакцию. И вот читаем 18 стих и 19 Откровения 3 главы. И там определенный вывод, и потом мы будем рассуждать дальше. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, белую одежду, чтоб одеться, чтоб не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть тупика нету. Я тебе даю выход с этого положения. Когда человеку начинает Бог открывать глаза и называть вещи своими именами, и пред глазами его ложит, это исполнение 49-го псалма. «Ты это делал, я молчал, ты подумал, что такой же, как ты. Но вот я, говорит, изобличаю тебя и представлю пред глаза твои дела твои». Да? И вот эти дела Бог представил. Дело в том, что в свое время Иисус глубоко представил дела тех людей, которые пришли побивать женщину камнями. И, будучи обличаемы каждый своей собственной совестью, надо понимать, что совесть показала им такие вещи, которые они давно заглушили, убаюкали, успокоили, убили в себе, похоронили в себе. Надо было это воскресить, привести в порядок. Но ужас. Вместо покаяния, реакции, отступления или отступничества бросают камни и уходят. Значит, они будут делать еще хуже, еще страшнее, еще глубже, еще опаснее. Сегодня не об этом. И вот здесь человек, когда видит, в каком он положении, Бог открывает его глаза через своего сына. Это серьезные вопросы, серьезные вещи. Бог в свое время, когда открыл глаза Иову и стал называть ему только начало, то там этот человек затрепетал. А Бог говорит: ты хочешь обвинить меня, не спровергнуть суд мой, чтобы оправдать себя? Но не пройдет. Припаяшься, встань как муж, мы будем с тобой иметь... Интересный разговор мужской, у Господа разговор, это серьезное положение. Дальше. И вот тут конец... С 18 в 19 стих, когда мы входим, интереснейшая фраза. «Кого я люблю? По головке не глажу. Придет время, когда и утешу. Но я, говорит, буду раскрывать». И вот в этом, говорит, моя любовь-то и проявилась к себе, что я раскрыл твое положение и пред твоими глазами поставил твое суть, твою сущность, твое естество, твой стиль, образ жизни. Все абсолютно. Дело в том, что там... Есть такое выражение «вывернуто наизнанку». Есть саха, которая приподнимает землю и оставляет, а есть плуг с отворотом. То, что внутри, он выворачивает наизнанку. По-другому, то, что сокрыто было во мраке, становится достоянием света. Так работает плуг, которым распахивают землю. Слово Божье – меч обоюдоострый, проникающий до недел, слов, но судящий помышления, намерения сердечные. Дальше, до разделения составов и мозгов. А когда мы исследовали тему, что грехи юности входят в мозг костей, и если человек не останавливается, это состояние продолжается в протяжении всей жизни, и с ним, с человеком, в мозгах его костей Безбожники говорят, да это пропитанные, пропитанная до мозга костей своими грехами и преступлениями. Ну, у безбожников глаза открыты, ну, божники должны больше понимать, а мы тем более дети Божьи. И тут он говорит, вот это слово, которое я так сказал, то я твой мир чувств вот так вот раз и выложил пред твоим лицом. Не только твои дела, твои слова, но твои мысли, чувства, хотения, желания. И вся сущность, говорит, я хочу тебе показать, ты любишь это, а я люблю тебя. И хочу, чтобы ты любил не это, а любил меня и любил мое слово, которое я открываю. Если ты любишь меня, то ты будешь исполнять мои заповеди. Очень просто. Дальше. И вот в этом 19-м раскрывается тонкость. Какая? Дело в том, что всегда стрижка овец в народе Израиля – это большой праздник. Кому? Хозяину обязательно. Слугам не исключено. Работникам – да. Овцам – бывают моменты, рассказывали, когда стригут овец, то бывают до крови. И показатель крови во время стрижки – это не отрицательность. Это норма, это порядок, это хорошо. Дальше. И вот тут фраза. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». А теперь, говорит, реакция, которая должна в тебе произойти. Итак, вывод. Все твое, все твои реакции, все твои рассуждения, переживания, понимание, мышление, вместил, не вместил, стал вмещать, стал понимать. Я, говорит, подчеркиваю, и того сумма этого должна быть. Будь ревностен и покайся. Отсюда состояние ревности, это приводит к вопросу, это настолько желание любить Господа, чтобы разорвать взаимоотношения с тем, что любил, любила то, что не хотел Бог. Вот это вопрос ревности. Апостол Павел говорит, я ревную о вас. То есть я вижу вашу измену, потому что вы нарушили ваши взаимоотношения с Богом. Вы полюбили другого, не того, кого следовало. Вот это ревность. А тут ревность в состоянии вопроса, Боже, да я тебя буду любить, ну как же я так поступал, так я поступала. И реакция в человеке от обличения и от стрижки не потупление взора и опускание лица, а подъем и торжество. Мы-то это видим или нет? Если у нас нету этой правильной реакции, итак, будь ревностен и покайся. И в ревности появляется, Бог избирает себе интересный народ, особенный, дальше ревностный к добрым делам. Ревностный – это активная форма проявления своих чувств, которая выходит наружу, и мы уже не стесняемся того, что мы показываем наши подлинные взаимоотношения с Богом. Это ревность. Ревность вот эта побуждает нас к открытому, откровенному расторжению взаимоотношений, где мы в свое время поприлипались. Описывается в Священном Писании интересная фраза. «Как ты, говорит, мог любить ненавидящих Бога и поддерживать беззаконников нечестивых?» Вот теперь твоя ревность по Богу должна превратиться в открытую форму расторжения этих взаимоотношений и в открытую форму оглашения, что ты восстанавливаешь свои взаимоотношения с Богом. Из практики народа Божьего, ветхозаветных времен, они, говорит, приходили пред Богом и обновляли завет. Они вступали с Богом в клятву с проклятием. Я не проповедую проклятие. То есть они рассматривали так. Ревность по Богу и благословение общения с Богом до такой степени, что иначе будешь проклят. И они говорят, мы на себя, говорит, это принимаем. Только не путайте, ветхозаветный момент, это его касается. Дальше. Ну, представьте себе такую картину. Полюбил женщину, стала любимой. Дальше дети. А в те далекие времена разрешалось 2-3 и так дальше. Сегодня не об этом. И вдруг выясняется вопрос, что они иноплеменные. Теперь надо от своего сердца оторвать и этих жен, и рожденных детей. И отпустить их, потому что мы идем к Богу. Это вообще страшные вещи, правда, нет? Дело в том, что когда мы касались вопроса, чтобы мы не пожалели грех, то там ставится вопрос. Если, говорит, ты видишь, что тебя кто-то отклоняет, или грех отклоняет тебя от Бога, то ты настолько должен его возненавидеть, ты должен его огласить, ты должен его привести к воротам города, рассказать, что зачем, что почем. Ты берешь камень, и ты первый бьешь его до смерти, а потом рука всего народа будет соучаствовать в этом серьезнейшем труде. И ты не успокоишься, пока ты не уничтожишь. Вот это ревность по Богу. Вот тут он говорит, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, а теперь покажи ревность твою по Богу. И вот эта ревность по Богу, она будет проявлять вопросы, как мы теперь расторгли то, что мы любили беззаконие, и как мы полюбили то, что хочет Бог. Поскольку мы сегодня продолжаем вопрос, что мы полюбили больше, чем хотел бы Бог, и что, от чего мы должны освободиться, мы продолжаем это направление. Сегодня читаем место Писания дальше по этой теме. Амоса 4 главы, 4 стиха, тут очень серьезное такое заявление, очень глубоко касающееся народа Израиля того времени, сегодня новозаветнего народа Израиля. Почему? Потому что Амос 4, с 4, возможно, до 12. «И идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог». Жуткая картина. Оказывается, люди празднуют закваской порока лукавства. Они берут из заклятого, это применяют в своей жизни, из этого дают участие даже в духовном труде, и это любят, это провозглашают, за это держатся. В прошлый раз мы с вами в окончании второй темы немножко коснулись положения, когда она говорила о вопросе того, что «я, говорит, знаю, что я занят, а я демоническими силами, я хочу иметь освобождение». И это было торжественное ликование для человека, но когда вопрос стался очищаться и освобождаться, у человека сразу раз и на лице такое переживание. А почему? Вопрос заключался в том, а как я буду жить? Потому что я буду лишаться пенсии. Но я ни в коем случае. Но с пенсии дальше же были и пожертвования, и десятины были, и вопросы посещения, общительности. То есть эти средства работали в церкви. Понимаем, нет? И получается, заклятые деньги, заклятое положение, заклятое состояние, и человек мог провозглашать и рассказывать о том, какие чудные действия Бог через него проявляет и делает. А на самом деле безобразие. И тут говорится в Священном Писании, вот оказывается, что любит человек. Когда во внутренности грехи, то человек зачастую начинает прикрываться. Чем? Активностью труда. Дальше ходят на общительность, на собрание, дают десятины, даже могут каждые 3 дня. Десятина дается раз в месяц, понимаем, да? Бывают моменты раз в 3 месяца, в зависимости от того, когда у народа какие урожаи собирались. И вот они собрали урожай, и вот с того урожая десятина. Следующая десятина, когда она в следующий раз будет, я не знаю. Стрижка овец, она не каждый месяц, наверное, бывает. Я не знаком с этим вопросом. Но со стрижки овец десятину дать, кто знает, если она в году 2 раза стрижется, ну, может быть, 2 раза будет, да? А он говорит, вы можете, говорит, это делать. Вы приносите в жертву благодарение квасное, провозглашаете о добровольных приношениях ваших, разглашаете о них. Это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. А теперь реакция Бога. И вот теперь потому, что Он будет делать, на то, что Он делает, реакция ответная от людей. Вот вы это сделали. Я, говорит, на это сейчас прореагирую вот следующим методом. А когда я, говорит, на вас прореагирую, я, говорит, посмотрю, как вы отреагируете на то, как я на вас прореагировал. Я думаю, что мы успеваем. Зато я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Получается, я вот сжал, такие обстоятельства для вас создал. Эти обстоятельства должны были до вас достучаться. Вы вместо этого, чтобы обратиться, вы не обратились. Сделал это я. Если раньше это стоял вопрос экономической стороны, на сегодняшний день это вопрос духовной стороны. Настолько обкраденный бывает народ Божий, вор пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить. И получается, живого слова во внутренности человека не бывает. Говорить, когда встречаются 2-3 о имени Господнем, не получается, не клеится. Немножко продержались минутки 2-3-5 и моментально с этой темы ушли на любые другие. Бог знает, до какого положения. Дело в том, что коснулось внутренности, а во внутренности совершенно не существует славы Божьей. Возможно, мы сегодня должны будем успеть прочитать места Священного Писания, говорящие, когда и у кого вот эта слава и прославление имени Господнего. Потому что если человек любит, что? Поговорим позже. «И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, на другой город не проливал дождя. Один участок напояемый был дождем, другой неокропляемый дождем засыхал. Исходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. «Но и тогда вы не обращались ко мне, говорит Господь». Уже ужас получается. Нехватка воды. Если внимательно говорить и рассматривать вопросы, ну, говорит, город от города, на каком-то расстоянии находятся. А участок от участка, они зачастую рядом. И вот рядом кто-то напоенный Богом, рядом мы находимся, напоения нету. У кого-то сердце открывается, он имеет общение с небом. У кого-то рядом сидящего нету. И вместо того, чтобы эти вопросы решить и кричать пред Богом, что у меня этого нету, мы начинаем верить в молитву церкви. Мы им, только, пожалуйста, чтобы не получалось, что теперь мы не будем нужды заявлять. Я не об этом. Чтобы мы правильно понимали. Нужно быть честными. Это получается, молитва один на один не срабатывает. Я верю в молитву церкви. Ну так, давайте будем приходить и говорить. Знаете что? Молитва один на один не дает результата. Молитва двое-трое не дает результата. У нас проблемы в доме, в семье, в наших сердцах, в наших детях, в нас самих. Это же правда. Или по-другому, неужели нет в церкви ни одного святого, чтобы молитва его не была бы услышана? Слушай, да не об этом речь. Но почему ты сходишься, а другой и пятый, и десятый, и мы приходим на очередь, чтобы где-то взять воду? А почему у нас воды нету? Написано в Священном Писании, из чрева потекут реки воды живой. У всех или через одного? Или у одного будет, а мы все к нему на очереди будем становиться? Может быть, это и неплохо, но это нехорошо. Он говорит, послушай, ну ты пообеспокойся о вопросе, ну почему у тебя нету воды? Вода должна быть, ее должно быть множество. Из чрева должны потечь реки воды живой, не жалкие ручьи, не жалкие капли. Дальше, говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Следующий вопрос. Священное Писание говорит, поток Божий полон воды. Полон воды – это серьезное положение. Такие бывают потоки, что они как стремнина так несут. Я говорю о здравом учении, о чистоте воды. Апостол Павел говорит, течение совершил. Веру сохранил. Теперь готовится мне венец. Он говорит, что он в потоке, и поток в нем. Этот поток, и он в этом потоке устремлен. Дальше он говорит интересную фразу. «Влеки нас, и мы за тобой побежим». Да не за похотями, грехами, беззакониями. За помазанием Божьим. Ах, вот оно. А тут как просто говорится. Один участок напояемый, другой нет. Город напояемый, а другой нет. Дальше. «Я поражал вас ржою, блеклостью хлеба. Множество садов ваших, виноградников ваших, смоковниц ваших и маслин ваших покрыла гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Получается, человек занимается всякими устройствами, как эту гусеницу убрать, как эти проблемы решить. На примере мы такого момента разбирали, если засыхают посаженные злаки. И мы тогда включаем поливалки круглосуточно, чтобы за нас кто-то поливал. Вы знаете, это неплохо, но это ненормальность. Мы с вами разбирали, что Бог в Палестине определил, говорит, вы, говорит, идете в землю, где земля зависит от дождя. Не так, когда ты, говорит, был в Египте. В Египте, говорит, земля зависела от твоих ног. То есть ты, ну что они там делали? Либо ногами они носили на себе воду, либо они крутили колеса, которые подавали воду. Ну, это водоснабжение, каналы такие были. То есть с рек, они с реки работали в основном. И только так. Ну, а еще было, когда Нил разливался, то он заполнял окружающие поля, так дальше. Это уже вопрос землеробства. Я сегодня не касаюсь. Когда ты, говорит, придешь в землю обетованную, то земля будет зависеть от дождя, а дождь будет зависеть от тебя. Будешь в чистоте святости, будет дождь. Не будет чистоты святости, не будет дождя. Задумайся. И получается, пожалуйста, на сегодняшний день, если посмотреть нужды народа Божьего, когда-то было 7 тысяч, а сейчас, наверное, 70 тысяч. Нужды за семьи, за дома, за детей и так дальше. Нужды, 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 нужды. И начинаются круглосуточные поливалки. Да, нет. Объявляются посты. Я не сказал, что это плохо. Объявляются молитвы круглосуточные. Я не сказал, что это плохо. Объявляется, вот та церковь берет на себя, та берет. Это неплохо. Но давайте будем честными. Давайте будем кричать о вопросе. Наш участок не орошаем. Перекрыли его мы, а хотим пользоваться за счет вас, чтобы вы вопияли и кричали и поддерживали наши проблемы круглосуточными молитвами. Ну, здесь написано, сходятся города, и один орошаем, а другой нет. Один участок орошаем, другой нет. И вот приходят к тем, где сильные молитвенники, где сильное помазание Божие. Чем мы занимаемся? А с одной стороны звучит, о, брат Сергей, ты против этого. Да против лжи, которая прикрывается круглосуточными молитвами. Бог против этого безобразия. Он открывает у Амоса. Вот, говорит, что вы делаете? Говорит, я специально хочу до вас достучаться. Вместо этого вы выезжаете за счет других. И это, говорит, вы любите. А потом говорите, вот видите, за нас молитвы совершались, и Бог совершил чудо. Но если Бог совершил чудо изменения вашей внутренности, то вы будете на самопитании находиться. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Так говорит Священное Писание. У него хлеб будет, и у него вода не иссякнет. А не то, что к нему очередь будет, которая к нему будет подносить хлеба, и чтобы к нему очередь подходила, которая будет подносить ему воду. Так не написано. Дальше. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Это происходит такое состояние в семьях. Ну давай, давай, говорит, задумаемся, что будет происходить дальше. Но ты же видишь это, уже стенание в сердце, уже мучение, уже тревоги, уже переживания, уже до такой степени. Но, говорит, ну обратись, а не... Производил я среди вас разрушение, как разрушал Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том, вы не обратились ко мне, говорит Господь. Уже и разрушение. Мы с вами разбирали как-то темы, почему разрушаются, не созидаются дома, семьи, внутренности и так дальше. Вот она причина. Оказывается, так просто это не происходит. Это не отделать нечего. Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Вот тебе и встреча, Иов. Я не сказал, что это в Иове, но очень хороший момент. Ну а как вот с Иовом Бог встретился, у Бога с Иовом были свои разговоры, и у Иова были проблемы, которые нужно было привести в порядок. Дальше. Читаем у Коринфян. Интересная фраза. В других темах мы с вами касались сегодня. В этом вопросе будем рассматривать. Коринфян, 5 главы, первое послание 5 главы, и с 6, может быть, там до 10, 11, посмотрим. 1 Коринфянам, 5 главы, 6 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока лукавства, но с опресноками чистоты истины. А дальше пишет, я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не с блудниками мира сего или хамийцами, хищниками, иначе надлежало бы нам выйти из среды. Но кто называется братом и остается таковым? Он говорит, вот эта форма общительности людей между собой доводит до жуткого состояния, закваска переходит дальше, и вместо того, чтобы человек задумался об этих вопросах, кричал и вопиял, он подает руку общительности и в этом состоянии еще радуется. В этом состоянии празднество идет. Как? Здесь написано. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока лукавства». Когда у Осии мы рассматриваем этот вопрос, Осия очень интересную деталь подмечает. Смотрите 9 главы 1 стих. «Не радуйся, Израиль, до восторга». Оказывается, форма торжества у людей доходит до восторга. Дальше, а внутреннее состояние? «Как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах». Дело в том, что в Новом Завете описывается фраза «измена дружба Богу есть измена, дружба с миром есть измена пред Богом». И вы становитесь в категорию прелюбодеи и прелюбодейцы. И вот в этом состоянии парадоксально человек начинает свою проверку внутренности и проверяет, он может радоваться? Да. Только радуется тут не дух, а эмоции. Чтобы было понятно, золотой телец – народ возле него пляшет. Ликование до Божьей горы Харива. Имена изглаживаются из книги жизни. Радость. И вот эта радость зачастую на сегодняшний день, вот когда смотришь, вот у людей разная радость. Внимательно посмотрите те, у кого многодетные семьи, для вас будет более такой удачный вариант посмотреть, поскольку у вас много детишек. Вот один радуется чисто. Другой, там уже что-то не так. Третий, у него уже радостью, он прикрывает многие свои вопросы. Почему? Потому что это у него ширма. Ширма, за что человек прячется. И показывает ликование. Бывает момент, когда человек ищет как бы посмеяться, порадоваться вслух. И у него такой смех, знаете, есть выражение, нездоровый. Но дело в том, что на сегодняшний день настолько потеря нездорового здравости и настолько потеря этой ясности, что нездоровый смех зачастую за здоровый принимается и считается в порядке вещей. Понимаем мы это или нет? Отсюда вытекает следующий вывод. Человек, когда начинает в этом состоянии находиться, он радуется и хвалится вопросами иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа. А тут не получается. И вот по человеческому рассуждению беседе моментально сразу становится понятно. А мы сами себя в этом видим или нет? Следующий момент. Это серьезнейший вопрос. Затрагиваем вопрос. Мы сегодня разбираем положение, о котором Бог затрагивает. Что мы возлюбили? Если мы это не возлюбили, благослови Господь. Но если оно имеет у нас место, немедленно в ревности пред Богом приводить жизнь свою в порядок. Читаем Псалом 51, стих 5, да и 6 тоже. Псалом 51, 5, 6 стих. Сейчас будем касаться вопроса уст или языка человека. Дело в том, что оказывается, хотим мы или нет, но люди в большинстве своем очень сильно любят язык. Парадоксально, но это правда. Здесь говорится так, Псалом 51, 5, 6. «Ты любишь больше зло, нежели добро». Больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Я не понял. Кому это обращение? Это получается, что язык отдельно ходит, а человек отдельно? Доказывается же нет. Оказывается, это говорит о вопросе естества человека и из внутреннего состояния. Вот этот язык вытаскивает и говорит, и человек не останавливается, продолжает, действует. А причина? Язык любит. Но дело в том, что зачастую в практике жизни, я думаю, вы не первый раз такое видели. Ты знаешь, вот видишь, какие у меня уста? Ты видишь, какой у меня язык? Ты что хочешь сказать? Что язык и ты, мы отдельно ходим? Или это у нас одно? Получается, любящие вот такую негодность языка, только чтобы мы никого не судили, себя давайте рассматривать, любящие такую негодность языка, они говорят о вопросе, что язык отдельно от них. Успеваем? Вот это почерк, показывающий нашу любовь. Дело в том, что Священное Писание интересную фразу говорит, когда апостол Павел проходил и проповедовал, книга Деяний описывает, вот эти люди ни в чем более охотнее не проводили время. Что они делали? Тратили время, понимаем, да? Вот это время надо было по существу направить куда-то. Бог дал время, жизнь человеку, чтобы по существу направить. Но нет. Они находили куда? Они ни в чем охотнее не проводили, то есть не тратили время, как говорить или слушать что-то новое. Это получается, ухо горело услышать, потом положить на свой язык и быть первым, чтобы перенести эту информацию дальше. И когда будет рассказывать, вокруг этого человека будет стяжание людей, а те будут охать и ахать, а он будет в центре внимания. Это же состояние, Бог в свое время говорил, вы будете говорить, на наших улицах ты учил нас, значит, в наших синагогах ты учил нас, пред тобою мы ели, пили, мы были в курсе всех твоих действий, которые ты производил, и мы ходили и еще другим рассказывали. Но, говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Вы были любители быть вот это в центре и только этим заниматься. Здесь говорится о языке. Читаем притчи с 18 главы. Интересная фраза, говорящая о языке. Притчи 18 главы, берем только 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». У меня вопрос. Любящие смерть вкусят, а любящие жизнь не вкусят. Бог, интересно, говорит тонкость. Оказывается, все люди на земном шаре любят язык. Только любящий язык, все люди делятся на две категории. Одна категория любят язык, чтобы у них был вот этот злой, негодный, любящий смерть. А другие любят жизнь. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали, не жизнь жить на земле, а жизнь жизни иметь в себе. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И жизнь человека не зависит от его имения или обилия. Получается по-другому. Жизнь человека – это присутствие жизни Божьей внутри. Дальше. По-другому говорит, из внутренности сердца люди выносят свои мысли, рассуждения, хотения, желания. У кого чистые сокровищницы там, оттуда чистое. Мы сегодня будем касаться, у кого какая речь, и что в этой речи находится, и что нас больше интересует. Смерть и жизнь во власти языка. Любящие его вкусят от плодов его. Интересно об этом вопросе, как продолжение этой фразы, пишет Захария. Читаем Захарии 8 главы, 16-17 стих. Это очень объемная фраза, но тем не менее это нам необходимо будет тоже знать, чтобы мы задумались об этих вопросах. Захария 8 глава, стихи 16-17. Вот дела, которые вы должны делать. Вопрос: должны, обязаны, хотите, это ваше естество, вы кушаете, потому что хотите. Или вы кушаете, потому что надо? Взрослые люди кушают, потому что надо, потому что они сознанием понимают, что если они не будут кушать, у них будет нарушение. Маленькие дети сознания не имеют в этом плане. Они будут кушать не потому, что надо, а потому, что хочется. И когда родители к педиатрам приносят детей, к детским врачам, то те обычно задают вопрос: наличие аппетита вашего ребенка. Вы видите, что изменения есть, да или нет? Следующий момент, как-то мы с вами не помним, в каких темах рассуждали, разбирали эти положения. Дело в том, что зачастую родители видят в своих детях инкубационное состояние развития болезни. Что это значит? Оказывается, болезнь еще не дала всходов, нигде не проявилась. Поймать ее невозможно, зафиксировать фактов нету. А родительское сердце чувствует. Мы понимаем, да, нет? Апостол Павел говорит: у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Значит, он сказал: я вам отец. Дальше. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали то место Писания, не называйте никого отцом. Единый у вас отец – Бог. Не эта сторона рассматривается. Дальше что он сказал? Поймите, говорит, у вас фактов налицо нету. Поймать вас еще на фактах невозможно. Но моя внутренность, как родителя, поскольку вы мои дети, а я ваш родитель, через которого родились вы ко спасению и приняли Иисуса Христа своим Спасителем, моя внутренность подсказывает мне, что в ваших внутренностях инкубационное развитие болезни, вируса греха. Что ты говоришь, где ты наши грехи видишь? А он говорит: а я отсутствую у вас телом, но присутствую у вас духом. Дело в том, что это присутствие у него было не только в этот момент времени. Это было у него всегда и постоянно. Он на расстоянии чувствовал. Значит, он говорил: мы в одном теле. И если один славится, славится все тело. Если один страдает, эти страдания передаются. Я, говорит, это чувствую фибрами моей души, независимо от того, что между нами колоссальное расстояние. Откуда он знает, что он пишет эти послания? С чего ты взял, когда ни одного факта нету? Он говорит: да факты уже внутри, просто они не вышли наружу. И он пишет послание и говорит: я предваряю вас, как и прежде предварял. Я уже знаю, до чего это дело докатится. Я уже как бы нахожусь у тех дверей и рассказываю, что вас ждет. А вы только на пути еще, вам еще долго идти туда. Но если, говорит, вы пойдете этим путем, вы очень быстро туда прикатитесь. Итак, Захария, 8 глава, стихи 16-17. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Но это когда язык будет чист. Язык будет чист только тогда, когда будет сердце чисто. Мы сами как-то разбирали моменты. Вот если, говорит, вы умертвите земные ваши члены, это там блуд, нечистота, там всякая похоть, любостяжание, беззаконие всевозможные, то после этого с вами можно говорить о том, что вы отложили, и среди отложенного будет вопрос лжи. По-другому получается, невозможность отложить ложь, и вы будете говорить ложь, потому что у вас первая категория грехов, которые у внешних людей находятся. Отсюда он говорит: говорите истину друг другу, по-другому, совлекшись ветхого человека с делами его, или обрезав себя, не обрезав, а обрезание сделать. Дальше. Говорите истину друг другу. Поистине миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Ложной клятвы не любите. Оказывается, зачастую Христианство на сегодняшний день любит ложную клятву. Бога в свидетели призываю чист, чиста. А это называется ложная клятва. Дальше, ибо все это, все эти вопросы, плюс этот замыкающий, как последний, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Если у нас имелась ложь, и ложью обманом мы прикрывали, и если у нас эти такие взаимоотношения построены, они построены потому, что мы, и Священное Писание говорит, очень интересно описывается, тут же зачитывая место Писания, Матфея 24:12. «По причине умножения беззаконий у многих охладеет любовь». По-другому этот стих звучит так. «По причине умножения их любви к ихним беззакониям, любовь ихняя к Богу охладевает». Оказывается, возлюбили, более написано, помните, они сластолюбивые, грехолюбивые, по-другому не назовешь, потому менее боголюбивые или вообще не боголюбивые. Проверяем сами себя, как у нас в этих вопросах, что с нами происходит. Если мы стоим твердо, благослови Господь. Если нам надо очищаться, да поможет Бог. Чтобы уныния у нас не было, но чтобы у нас было поднятие внутренности нашей, потому что Бог это желает. Читаем 4 книгу Царств. Это вообще один из страшных моментов жизни человека. 4 книга Царств, 9 главы, с 22, возможно, по 37 стих. Это событие, когда Ахава уже нету, когда он уже умершлен, когда его колесницу мыли на пруду, эту кровь лизали псы, и его колесницу мыли блудницы. И Священное Писание говорит, это случилось потому, что Бог сказал, что его за это, за его жизнь все это ждет. Дальше. Иуй помазан на царство, и вот он движется и уничтожает весь дом Ахава, родственников, друзей, весь управленческий аппарат, то есть министры все, которые, через кого он работал, дальше священников его, его пророков, его дубравы, его святилища, все, даже псов его. Дальше. И вот движется, мы будем читать с 22 стиха. То есть на башне стоял сторож, говорит, вижу полчища, отправляй, говорит, верхового, пускай, говорит, узнает, что как, спроси, с миром ли. А тот говорит, подъехал, говорит, к ним подскакал на коне и, говорит, назад не возвращается. А там интересный такой ответ. А тебе, говорит, что, до мира, поезжай с нами. Ну и поняли, что что-то не то. Ну и едет. Послай, говорит, следующего. Следующий поехал. И этот, говорит, подходит, а там спрашивает, с миром ли Иуя? Он говорит, что тебе, до мира, поезжай с нами. И тот. И теперь, говорит, сторож, говорит, и второй, говорит, туда дошел, говорит, назад не возвращается. И вот теперь происходит. Запрягли они колесницу, выезжают навстречу. 22 стих. «И когда увидел Иорам Иуя, это сын Ахава, это сын Иезавели. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал он, какой мир при любодействии Иезавели матери твоей, при многих волхвованиях ее? Открывается вопрос сразу глубочайшего поражения. До сих пор, если, говорит, ты жил и прикидывался, что ничего не знаешь, или, может быть, ты действительно ничего не знал. И те вопросы, которые закулисно, за спиной происходили, действовали, теперь они, говорит, вытекли наружу, и теперь, говорит, Бог поручил эти все вопросы вскрывать и поражать. И теперь, говорит, я тебе открытым текстом говорю в уши твои, кто есть твоя мать, чтобы ты знал это. Потому что ты будущий царь, и ты, говорит, от этого никуда не денешься. Это кошмарное состояние. Книга Откровения говорит, я ей дал время покаяться, она не захотела. Говорит, я ее и с нею, те, которые занимались, положу в этом состоянии, чтобы, говорит, вскрыть эти положения, чтобы человек пришел в порядок. Если нет, конец, крах, погибель. С миром ли Иуй? Сказал он, какой мир при любодействии завели матери твоей при многих волхвованиях ее? И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Ахозии, измена Ахозия. Ахозия был другом Иорама, очень близким и так дальше. О чем ты закричал? О измене. Знаете, что он сказал? В свое время Иуй был с нами. Иуй был, ну, чуть ли не наш. Но теперь Иуй нам изменил. Он расторг Иуи с нами все взаимоотношения. Расторжение взаимоотношений с нами, получается, Иуи имеет взаимоотношения с кем-то другим. Кто этот, кто стоит за спиной Иуя? Или впереди Иуя? Если принципиально, ни одно слово пророческое, которое было сказано Ильей, не пройдет. Так в свое время сказал Иуи. Потому что Бог помазал его на царство. И вот это помазание, обновление на царство, человек останавливается с Богом, и он разрывает все взаимоотношения, которые, если когда-то любил и молчал. Судя по тем временам, молчал. Может быть, душа кричала, но Бог поднимает народ свой на восстание. Мы с вами исследовали эту тему. Все лежит сильно подъем вот этого восстания. А мы в прошлый раз с вами касались. Они, говорит, подавляются грехами, беззакониями. Бог поднимает восстание, а грехи беззакония подавляют это восстание. А вот тут восстание это не подавлено. И сказал Ахозия, измена Ахозия. Иуи натянул лук рукой своей, поразил Иорама между плеч его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуи Бидикару, сановнику своему, возьми, брось его на участок поля Навуфея израильтяна, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество, истинно кровь Навуфея и сыновей, и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сём поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню. Оказывается, на поле Навуфея, там был уничтожен Навуфей, его сыновья, и после этого этот участок стал уже достоянием царя. Царь не имел права взять этот участок, пока бы не убил и сыновей. Это закон. И Бог говорит, я, говорит, эти вопросы, говорит, буду ставить. Ты, говорит, любил это беззаконие, и были тебе любящие тебя и твои беззакония. И мы рассматривали вопрос, как же, говорит, ты мог любить ненавидящих меня? Это же ужас. И поддерживать руки нечестивых. За это, говорит, на тебя гнев Господень горит. Как зачастую мы так запросто рассуждаем на такие вопросы, знаем, где преступники, где такие ахавы, убийцы, где такие прелюбодеи, блудники, занимающиеся всяким развратом против Бога еще, против народа Господнего, и мы подаем руку общения, защищаем их и с ними свои. Что это такое, скажите, пожалуйста? А потом мы говорим о том, Господи, как мы тебя любим. Да не надо лгать. Это же обманы. Дальше. Бог поднимает своих иуев. Или мы попадаем в число иуев, или мы становимся противниками этого дела. Как теперь мы отреагируем на эти все вопросы? Ахозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, погнался за ним Иуй, сказал, его бейте, его поразили. 30 стих. И прибыл Иуй в Израиль, и Завель же, получив весть, какую? О том, что ее сына убили, и убили на поле Навуфея, что Ахозию убили тоже, и он там по дороге скончался. Что должно произойти в материнском сердце, скажите, пожалуйста. Проверяем. Прибыл Иуи в Израиль, Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое. Никакого траура нету. И украсила голову свою и глядела в окно, потому что она прелюбодейка. Дело в том, что народ Божий на сегодняшний день настолько любит украшать головы свои, прически свои, румяны накладывать, обновлять свою молодость, держаться любыми способами, чтобы не потерять возраста или сохранить, как правильно выразиться. И это состояние признаки, и Бог говорит, что вы любите? Это люди, которые в этом состоянии находятся, это потенциальные убийцы, она хочет убить дальше. Знаете, что она говорит? И прибыл Иуй в Израиль, и Завель же, получив весть, нарумянила лицо свое, украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала, «Мир ли Замврию, убийцы государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал, «Кто со мной? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он, «Бросьте ее!» И выбросили. И брызнула кровь ее на стену, на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, ел и пил, и сказал, «Отыщите эту проклятую, похороните ее, так как она царская дочь». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он, «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фесвитянина, сказав, «На поле израильском съедят псы тело Изавели, и будет труп Изавели на участке израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Изавель». Послушайте, но Священное Писание, это же касается не только ветхозаветных времен, в Новом Завете, в книге Откровения говорит, «У тебя в церкви есть такое». И этот дух Изавели продолжает существовать и путешествовать по всему земному шару. И на сегодняшний день немалое количество церквей им пораженные. занимаются вопросы украшением своей внутренности, не внутренности, а внешности, и это нравится, но только не Господу. Чем мы занимаемся, скажите, пожалуйста, а говорим о любви Божьей? Говорим о вопросе, что мы хотим любить Его? Насколько это страшно, опасно. Но дело в том, что она не успела осуществить свой замысел. Она в свое время хотела Илью уничтожить. Вот как ты, говорит, поступил с этими пророками моими, так, говорит, как с ними было поступлено, с тобой, говорит, будет поступлено. Только жив Господь, который сохранивший своих помазанников. А почему такие действия? Потому что за живое взял, за живое, за любимый грех взял. Дальше движемся по местам Священного Писания. Идем в притчи 15 главы. Читаем стих 12 только. Притчи 15 главы, 12 стих. «Не любит распутный обличающих его, к мудрым не пойдет». Еще раз. «Не любит распутный обличающих его». Вот об этой фразе интересно. Мы сегодня в книге Откровения вначале касались вопроса. Если ты любишь вот это мое обличение, если ты принимаешь мою, говорит, любовь к себе, где я сказал, что кого, говорит, люблю, тех обличаю, наказываю, и у тебя появляется взаимность любви ко мне, то над тобою не произойдет вот этого места. Не любит распутный обличающих его. Значит, ты этому распусту делаешь конец, ты его убиваешь. Что это распутство? Бог дает возможность тебе подняться на восстание против этого, и у тебя победа, ты освобождающийся. Теперь ты будешь любить Бога. Я скажу, что я говорю. Сколько раз приходилось очень глубокие беседы проводить, идет тема, но Бог открывает такое положение, говорит, ни в коем случае глубоко не бери. Бери пока, мисс, вот те вопросы, которые человек открывает, дальше, и человек... Это везде, всегда почти так происходит. В любой стране, в любой республике, в любом штате, в любом городе. Поэтому не ищите ни городов, ни стран, ни республик, ничего. Это практически везде происходит, стиль одинаковый. И вот человек, наконец, из-под тишка так аккуратненько затрагивает не за голову, а за кончик хвоста свой возлюбленный грех. И Бог говорит, а теперь действуй. Идет удар прямо в голову, и так вот сразу все раскрывается, и человек взят врасплох. Да не человек, а грех взят врасплох. Грех думал, что он поиграется и спрячется, до конца не будет выявлен. И вдруг он обнаруживается, и он попался. Как ахнуло! Но дело в том, что раз человек пошел длительным путем очищения, освящения, уже большой промежуток времени, уже большие победы, уже большое количество плодов собрано, уже, образно говоря, венцы имеются на голове, так если выразиться, и человек уже вошел во вкус постоянства очищения, то теперь заднюю скорость он не включает, чтобы возвращаться назад. И вдруг реакция вот эта взорвала. Все раскрыто и все так лежит. Слушайте внимательно. Я говорю, слушай, ты ничего против не имеешь, что мы так давно беседуем, идем путем очищения? Да нет, вроде бы все нормально. И расскажи, пожалуйста, а теперь того, через кого тебе Бог открыл это, ты его любишь глубоко, да или нет? Только, говорю, мне в глаза смотри. И начинается «попался». Вот тут вопрос. Если возлюбишь очищение, чистоту и святость, то ты полюбишь пославшего своего посланца, и у вас будет соединение в одном духе. Ты выйдешь навстречу с распростертыми объятиями. Если нет, я говорю, смотри, если нет, то наши взаимоотношения с сегодняшнего дня разойдутся. Мы расстанемся. Придет такой неугодный день, когда нам говорить будет не о чем. Мы станем чужие. У нас вместо прилепления будет отторжение. Поэтому ты теперь выбирай. Не любит распутный, обличающих его, и к мудрым не пойдет. А если идет очищение внутренности, и человек хочет чистоты и святости, то тут получается только правильно, чтобы мы понимали. Прилепление в Господе. Я не сказал разнополые прилепления, пожалуйста, или однополые. Я не это имею в виду. Я говорю о том вопросе. Иисус говорит, почему, говорит, мои слова не вмещаются в вас? Почему, говорит, вы не любите меня, вы ненавидите, вы готовы уничтожить? Дело в том, что когда мы будем с вами очень глубоко касаться взаимной любви, любви с нежностью, братолюбия с нежностью, это очень глубокие положения. Вот эти вопросы, они будут происходить только при условии очищенности внутренности, по-другому. Когда мы любим Бога и ненавидим грех. Но если мы любим грех, то дух духу начнет противиться, нас начнет крутить, мутить. Мы проверяем дальше по теме, что мы любим. Притчи 17 главы, 19 стих. Это вообще такое страшное местописание. Правдивое, глубокое. Я не знаю, как давно кто слышал о нем, рассуждал, беседовал, задумывался. Я не могу ответить, как часто в других собраниях об этом говорится. Это невозможно сказать, потому что надо быть постоянно на тех собраниях, чтобы слышать, так говорилось оно или не говорилось, и обходить все церкви постоянно это не получится. Поэтому надеешься на Господа то, что Бог жив, и как в свое время Илья сказал, я говорю, я соблю себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено. Уверен в Господе, что у Бога есть, через кого Он затрагивает это местописание, но зачастую редко. Итак, притчи 17, только 19, и то первая половина, мы движемся дальше. Кто любит ссоры, любит грех. Что? Еще раз. Кто любит ссоры, любит грех. Любящий грех любит ссоры. А почему любит ссоры? Потому что это обстановка, при которой можно натянуть взаимоотношения и как можно дальше раздвинуться и потом оправдать. Вот мы поссорились, и потому наши взаимоотношения разошлись. А человеку этому нужно было, чтобы они дальше встали, чтобы дистанция дальше была, чтобы разговора больше не было, чтобы его не теребили, чтобы его не трогали, чтобы его этой области не касались, потому что он любит грех. И любыми способами человек, любящий грех, от темы этой сразу отходит, чтобы уйти и дальше не касаться. Человек может быть очень уставший, сразу под подушку прячется и так дальше. Особенно у подростков, когда они открыто рассказывают эти вопросы, они настолько откровенны, насколько бывают средние года, и пожилые молчат об этих вещах. Брат Сережа, вот у меня такие вот вопросы, вот такие вопросы. Я знаю, что я сейчас приду домой, я засвечусь, потому что родители посмотрят мне на лицо, сразу все поймут. Я моментально начинаю чем-то заниматься, быстренько рассказываю, отвлекающие маневры, многие вопросы. Я такой уставший, я такая измученная, скорее спать, ой, у меня такая головная боль, и так дальше, голову под подушку спрятался. Ну, слушайте, они откровенно говорят. Мои родители на моем лице видят. Взрослые прикидываются и говорят, что ты видишь на моих глазах, что ты от меня хочешь? Вы понимаете, что они говорят? Мы, говорит, уходим от этих тем, мы можем рассказать все, что угодно. Вот какие-то вопросы начинают рассказывать, и мне приходилось видеть такие моменты, понимаете, у кого-то в гостях сидишь, и вот приходят, немножко задержались, и начинают рассказывать, где они были. А я смотрю на глаза, и отца и мать вокруг пальца обвели, и пошли. А я говорю, слушай, подойди поближе, понюхай. Что ты говоришь, не может быть? Я говорю, подойди, понюхай. Тот понюхал, там такое творилось. Почему? Потому что знали, вот надо прикрыть. Здесь написано, кто любит ссоры, любит грех. Вот отсюда и вывод. Когда у нас есть ссоры, когда мы не храним мира, вот там надо внимательно рассмотреть, мы любим грех. Так говорит Священное Писание. Давайте задумаемся об этом. Следующий момент, мы коснемся довольно-таки серьезное местописание, Оси 12 главы. И мы возьмем одну из фраз. Оси 12, 7, 8. «Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать. Ефрем говорит, однако я разбогател. Накопил себе имущество, хотя и во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Я сегодня не собираюсь разбирать этой стороны, но я хотел бы затронуть положение, на которое Бог обращает наше внимание. Вот этот 7 стих. «Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать». И знаете, как-то интересно, Бог так затронул вопрос. Я задумался об этом положении. Сегодня, может быть, мы этого касаться не будем. И оно не по этой теме, но тем не менее, раз оно немножко соприкасается, я немножко так бегло скажу. Говорит, не лучше ли вам остаться обиженными? Но вы, говорит, хотите решить эти вопросы через выяснение обстоятельств и доказательства своей правоты. И Бог показывает, ты, говорит, не задумываешься об этом положении, а не лучше ли, говорит, тебе остаться обиженным? Потому что, когда ты хочешь решить свой вопрос, ты попадаешь в положение, где ты начинаешь обижать другого. Я говорю, Боже, никогда не думал об этом. Никогда не задумывался. Это получается, доказывая свою правоту и защищаясь, идешь на такие вопросы. Но я сегодня не эту сторону, мы не о ней. Мы возвращаемся сюда. Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать. По-другому. Обижает тот, у кого неверные весы. Неверные весы, потому что там обманчивые гири. Значит, этот человек моментально прячет свои грехи и беззаконие, и он в себя покрывает, а с другого стружку снимает. А с другой стороны, интересная другая деталь. Сколько раз уже Бог такое заставил? Внимательно, говорит, смотри за почерком. Почему такая, говорит, реакция? Человек знает, что кто-то оступился, неправильно поступил в каком-то грехе. И такое мягкое-мягкое решение этого вопроса. Тебе, говорит, это не настораживает? Я говорю, Боже, настораживает. А что ты, говорит, ты видишь? Я говорю, Боже, я вижу, что этот человек, который так мягко поступает, поступает так, потому что он в таких беспределах, что его отлучать до пришествия мало. Неверные весы. И для того, чтобы не быть скрытым, будет обижать. И это делает, потому что любит. А почему это любит? Потому что любит неверный вес. А неверный вес прикрывает любимые сокрытые вопросы. И там моментально ложь, хитрость, лукавство, обман. Серьезнейшие вещи. Мы разбираем вопрос, что мы любим. Если мы это любим, срочно покаяние. Если у нас этого нету, благослови нас Господь, но тем не менее мы должны касаться этой темы. Амоса читаем, 6 главы. С 3 по 7 стих, Амоса 6 главы. С 3 по 7. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия». Что это значит? «А не скоро придет Господин мой, я еще успею привести свою жизнь в порядок, я успею решить свои вопросы и позволяет себе жить, как хочет». Иисус сказал, это злой, негодный раб. И такое состояние, говорит, к нему придет Бог тогда, когда, говорит, он не ожидает и подвергнет его одной участи с лицемерами. Почему? Потому что это лицемер, меряющий лицо и рассматривающий. Раз не скоро пришествие, я успею. Если, раз не скоро воздаяние, я успею. Если мои грехи не вскрыты и нету фактов, я успею. Что ты успеешь? Вы, которые день бедствия считаете далеким. Да, еще успею. Дело в том, что когда мы с вами рассматривали момент, так когда же день спасения? Ныне день спасения, да, ныне покаяние это. Но если змей ужалил, и ты до вечера оттянул время посмотрения на медного змея, то можешь не рассчитывать, чтобы на него смотреть, тебя уже закопают. Почему? Потому что яд быстродействующий. У апостола Павла, когда ехидна повисла на руке, ждали долго, но думали, что он упадет. Или будет воспаление, или упадет замертво. То есть реакция организма должна быть срочной, а потому реакция посмотрения на медного змея должна быть срочнее. И поэтому это безумие утром попасть в проблему, вечером каяться. Это безумие, если на протяжении длительного промежутка времени люди находятся во грехах и оттягивают, что день бедствия далекий, а приближают торжество насилия. Дело в том, что когда человек оттягивает день воздаяния себе, то он приближает к себе торжество насилия и насильно поступает беззаконно и неправильно. Дальше. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости, нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов и стада тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных». Я еще раз считаю, обратите внимание, категория состояния народа Божьего. На сегодняшний день немалое количество пораженных в этом положении. Вот пищу отсюда они не возьмут только с этого магазина, а оттуда не возьмут только вот с этого, это не возьмут только вот так. Вот эти продукты, понимаешь, они просрочены. Там, я сегодня не об этой стороне. И вот это состояние, оно доводит до того, что люди начинают копаться в духовной пище. Это приводит состояние к положению, говорит, не давайте святыни вашей и жемчуга вашего, потому что, говорит, они это попрут ногами, потопчут своими ногами. А потом что сделают? Набросятся на вас и будут терзать вас. Это вот та же самая картина. И тут получается вопрос, наслаждения плотские, доходящие до греха всевозможного направления, их, если все прочитать, это кошмар какой-то. И получается, при всем этом люди ублажают себя. Зачастую приходят в церкви и даже заказывают песнопения такие, которые ублажали бы внутренность, но только чтобы не коснулись большой глубины сердца, чтобы это не разоблачилось. Боже, помилуй, чтобы в нашей жизни такого не было. Священное Писание описывает довольно-таки такое место. Во втором послании Петра мы читаем 2 Петра, 2 глава, стихи 13-14. И это происходит среди народа Божьего. Боже, чтобы с нами бы такого бы не было. 2 Петра, 2 глава, стих 13-14. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они не наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию». Парадокс. Состояние людей, которые докатились до этого положения, ведь так же не было в начале. Если быть внимательными, Священное Писание говорит: «Я насадил тебя как отборную виноградную, благородную лозу». И вдруг ты у меня переродилась и сталась отрасль чужой лозы. Как это, говорит, может такое произойти? Он обращает внимание, что, говорит, попечение о плоти человек может превратить в похоти, это будет жуткое состояние. Дальше дойдет дело до того, что человек будет заниматься грехом с ненасытимостью. Даже христиане. Потому что любой грех, который делается неоднократно, это называется уже наркотический грех. И наркотик, не только наркотик, но любой грех превращается в наркотическое состояние. Человек не может остановиться. Я почему это говорю? Потому что сплошь и рядом вопросы, которые приходят народ на исповедание, покаяние, это не единичные случаи. Единственный вопрос, кто-то открывается, а кто-то долгие годы прячет это положение. И когда начинаешь раскрывать эти вопросы, оказывается, человек, любя Бога, любил грех. Он говорит: не можете служить двум господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть, одного усердствовать, о другом не родить. Страшная фраза. Действительность, на которую многие закрывают глаза. Читаем Марка, 6 глава, 16 по 26, возможно. Очень известное место Писания. Мы это знаем. Марка 6, 16. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». То есть царь обезглавил Иоанна Крестителя, и вот теперь вспоминается: «О, он воскрес», считая в адрес Иисуса Христа, потому что чудеса, знамения творились. Ну, кто за кого считал? Вопрос не в этом. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». А что ты взял? Потому что обличение было, ты, говорит, не имеешь права это делать. Это обличение настолько достало этого человека, что он решил уже с народа его взять, изолировать и упрятать. Дальше сделал это. «Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, не было повода и не могла настроить сердце сожителя своего, мужем его назвать, это жутко». А вот теперь фраза, я заново читаю 19-й, вхожу в 20-й. «Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла». Причина: «Ибо Ирод боялся Иоанна, раз, зная, что он муж праведный и святой, и берег его». Дальше. «Многое делал, слушаясь его». Никогда не обращали внимания. Ирод поступал так, как его учил Иоанн. Я еще раз читаю. «Многое делал, слушаясь его». Не слушая его. Слушая, это послушал и пошел. А слушаясь, приведя себя к послушанию. Я так читаю. «Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Слово «с удовольствием» обозначает «любил слушать его». Но и тут же парадокс: «любил свой грех». И вот эти две любви парадоксально совмещаются в человеке. Это ужас, это тайна вот этого места раскрывает вопросы. Все грехи, которые мы, так не все, конечно, бегло рассмотрели, которые уживаются в христианстве, они уживаются. И Бога слушаем, и даже слушаемся. Вот в этом вопросе, вы знаете, мое сердечко уже поменялось, и мое тоже. Вы знаете, вот Бог мне сказал, и мне тоже. И вот мы поменялись, это чудесно. Ну, а вот в том вопросе: ты любишь грех? Что ты хочешь? Слушай, ну в этих же вопросах очищения. Ты знаешь, я даже, говорит, молитвы приношу пред Богом, и Бог отвечает на мои молитвы. Вот посмотрите, сколько нужд было на все ответы. Какие нужды? Чтоб здоровье дал, дал, работу дал, дал, семью дал, дал, дом дал, дал, машину дал, дал, поломки исправил, да, от болезни освободил, да. Я говорю: от греха. Что ты в душу лезешь? Да я говорю: я никуда не лезу. Просто ты, говорю, как вот этот Ирод. Подойдет удачный момент, и голова Иоанна Крестителя, голова эта слетит с плеч, потому что ты любишь свой грех и беззаконие. Но Бог сохранил Илью, Бог сохранил Иуя. Головы тех, которые хотели их голов лишить, ихние головы под плахи пошли. Но это раньше было, да нет, оно и сейчас продолжается. Поэтому это вопросы настолько глубокие и серьезные, дай Боже глубоко задуматься. А с другой стороны, нам Бог очень глубоко дает задуматься об этом положении, чтобы мы думали и рассуждали. Читаем место Писания у Тита, очень интересная фраза. Тита 3 главы, только 3 стих, и мы движемся дальше. Тита 3:3. «Ибо и мы были некогда несмысленные», значит, получается, некогда непокорные, значит, получается, некогда заблудшие, «были рабы похотей и различных удовольствий». Не одного вопроса, а многих. Рабы похотей и различных удовольствий. Дальше. «Жили где? В доме, в шатре. Где жили? В любви». Да нет, не в любви. «Жили в злобе и ненависти». Это такое место жительства. «Злоба, и в этой злобе живет». Дальше что? «Зависть, и в этой зависти живет». Значит, живет там, и оно живет в нем. И в этом состоянии человек находится. «Были гнусны, ненавидящие друг друга». Четвертый стих, интересную фразу. «Когда же явилась благодать человеколюбия Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане и возрождение, обновление Святым Духом». А дальше что? «Ну, мы примирились с Ним смертью Сына Его». Да не это, а дальше как живем? Примириться примирились, потому что примирился Он. Но примирились ли мы, это уже другой вопрос. И вот как мы живем на сегодняшний день и что мы любим, вот эти-то вопросы как раз и заостряют наше внимание, чтобы мы задумались. Господи, помоги нам дальше двигаться. Дело в том, что Священное Писание очень глубоко затрагивает одну фразу. Притчи мы читаем и движемся. Следующие места Священного Писания, скоро будем подходить к молитве. Притчи 8 главы, стих 35-36. Здесь премудрость. Премудрость – это есть Иисус Христос. И интересные слова. Притчи 8, 35-36. «Потому что кто нашел меня, премудрость, нашел Христа». Дальше. «Тот нашел жизнь». Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Дальше. «И получит благодать от Господа». Явилась благодать научающая нас, чтобы мы отвергли нечестие, мирские похоти, жили чисто, свято, целомудренно в нынешнем веке. Дальше. «А согрешающие против меня, против Господа, это распинающие его». Это хулящий его, это не почитающий за святую кровь завета и духа благодати оскорбляющий. Вот куда подходим. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Кому мы наносим вред? Душе своей. И вредители, которые вредят сами себе, это немалое количество. А потом это уже будет вред семьям и так дальше, это уже следующие детали. Согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Здесь он уже говорит интересную фразу. Или любишь меня, или ненавидишь. Если не любишь меня, значит ненавидишь. В таком случае любишь смерть. Мы можем согласиться с тем, что если мы в каком-то виде греха находимся, что мы любим смерть? Мы себе даем отчет в этом, что мы, если находимся в каком-то виде греха, мы любим смерть? Как глубоко Бог говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Если мы долго держимся за вопросы и их не оставляем, мы любим смерть? Да, да, да. Читаем притчи 22 главы, 11 стих. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах». Только, пожалуйста, не надо ее путать с приятностями человеческими. Знаете, взаимоотношения человека с человеком, такая вот миловидность. Люди милые друг для друга. Но это здесь не об этом говорится. Следующий момент. Не надо путать с моментом. Это вообще ужас. Описывается, она мягкими словами увлекла, или он увлек мягкими словами, до прелюбодеяния доходит. Здесь говорится о другом положении. Миловидность, да только не та, которая обманчива. Здесь говорится, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Скажите, пожалуйста, а когда Иисус обличал книги Откровения и говорил, ты, вот твое такое положение, это была приятность на устах или нет? Что является приятностью на устах? Это когда нам по головке говорят, лестное, да? Апостол Павел говорит, слушай, Тимофей, последние дни будут, говорит, люди, которые не захотят слушать истины, отвратят слух от истины, обратятся к басням, будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. И вот приятность, та, которая говорит о чистоте и святости, Иисус говорит приятные слова. Кого люблю, тех очищаю, обрезаю. Для овец приятность – это стрижка. Нам это не по себе. Нам это не надо. Он говорит, кого люблю, тех обличаю, наказываю. Будь ревностен и так дальше. Следующий вопрос, говорит, если родители нас наказывали для блага немногих дней, чтобы мы имели благо эти, то сей, говорит, наказывает для того, чтобы мы имели участие в святости Его. Это чтобы мы имели обилие плодов. Это приятность. Знаете, я в свое время употреблял такой один из методов, детворе, не знаю, насколько нравилось, потом уже стали переставать. Я говорю, должен наказать тебя? Да, должен. На основании Священного Писания? Да. Ну, конечно, разумная такая форма наказания. Ладно. Вот. И вот наказал. Я говорю, а теперь ты скажи папе спасибо, что наказал. Давай. Так, спасибо должно быть или нет? Ну-ка, пожалуйста, чтобы мы философией не занимались. Ну, задумайтесь, пожалуйста. Это получается, надо быть благодарными Богу, что Он обличает нас, и что Он нас приводит в состояние трезвости. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Это приятность у него на устах. И он рассказывает отцу, отец, ты знаешь, что я применил вот такой метод, вот такой метод. Это называется, чтобы смоковницу не срубить, приятность на устах у него. Отец, ты знаешь, что ты хозяин, я ее окопаю, унавожу, обложу там обрезку, очищение сделаю там или как. И эти процессы, они какие будут, скажите, пожалуйста? Приятность на устах. Разбойником попался человек. И теперь его воспаленные раны надо очистить. Это приятность, правда, да? Это крик, это ужас. Но сущность очищения есть конечный результат, приятность, заключающаяся в восстановлении человека, изменении его или отвращении его от смерти, возвращении его к жизни. Это приятность. Хотя через болезненную процедуру. Не надо путать болезненность процедуры с приятностью, которая лежит в сущности обрезки. Поэтому приятность на устах – это состояние говорения о Божьем помазании, о мече обоюдоостром, проникающем до разделения души и духа. Это есть приятность. Говорим ли мы об этом? Задумываемся ли об этом? Хотим ли мы этого? Или мы не думаем об этих вещах? Следующий момент очень глубоко описывается, Псалом 118, 165 стих. Теперь мы касаемся вопроса, что Бог хочет, чтобы мы любили. И когда мы любим, что у нас проявляется? Вот эта любовь, во что она выливается? И какие плоды от этого у нас проявляются? Псалом 118, 165. «Велик мир, но не у всех». Почему? Читаю заново. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Оказывается, я говорит, хочу, чтобы хромлющая исправилась, и чтобы не спотыкалась. Не будет преткновения только у одной категории людей. Или... «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Они не могут преткнуться, они не могут споткнуться. Они не будут хромать, потому что они любят закон твой. Скажите, пожалуйста, как мы любим закон Божий? Насколько он в нас? Что есть закон? Читаем следующий момент. В этом же 118-м псалме с 97 по 105. Есть интересная фраза. 118-й псалом с 97-го. «Как люблю я закон Твой!» Весь день размышляю о нем. По-другому. Если я размышляю весь день, значит, я люблю закон. По-другому. Если я не размышляю целый день, я не люблю закона. Потому что я люблю что-то другое. Не надо путать. Слушайте, мы можем работать и заниматься физическим трудом. Об этих вопросах Бог давно открывал. Я говорю, потому что, я не вечно живущий на земном шаре, понимаете? Когда были подростками, Бог открыл. Но когда ты, говорит, на работе занимаешься делами, что делает твое тело, что делает твоя душа, что делает твой дух? Ну да или нет? Любая форма работы, которую мы бы не делали на своих производствах или занимались дома нянчением детей или в магазинах или где, это касается вопроса тела и, какая-то определенная степень души. Но дух что делает, скажите, пожалуйста? Священное Писание говорит, когда мой ум молится, то дух остается без плода. По-другому. Если дух молится, тогда ум остается без плода. Что же, говорит, буду делать? Я буду молиться и духом, и умом. И получается, у нас и уста могут молиться на нашем наречии, а внутренность должна молиться и будет молиться в Духе Святом. По-другому. Дух Святой берет в удел наши уста и молится на иных языках, а мы можем мысленно молиться. И, может быть, мы даже о других вопросах будем молиться, а может быть, мы будем молиться о тех же вопросах, не подозревая, но имея вразумление от Господа. Отсюда интереснейший закон. Какой? Оказывается, физические вещи делаются телом, контролируются умом, душой, образно говоря, а дух бездельем занимается. Дайте ему задание. Если мы не имеем общения с Богом в духе и сваливаем это на наши трудовые дни, и то, что мы завалены вещами, обстоятельствами и положениями, это ненормальное состояние. Дело в том, что дух спать не может. Если он спит, это ненормальное взаимоотношение с Богом. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Я, говорит, просыпаюсь, я все еще с тобой. Тело спит, душа, наверное, бегает по многим заботам, которые насмотрелась за целый день. Дай, Господь, чтобы этого не было. А дух что делает? Ты, говорит, все еще со мной, когда я, говорит, просыпаюсь. Здесь он говорит, весь день размышляю о нем, потому что это мое, оно мое достояние. Дальше. «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Но если не хватает мудрости, и мы просим о мудрости, нужно быть честными. Вот и к этому месту Священного Писания. Но написано в Новом Завете, у кого не хватает мудрости, чтобы просил, и Бог даст. А почему не хватает мудрости? Ветхий отвечает: «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». С конца стиха. «Если заповедь Твоя не всегда со мною, и я не пользуюсь ею, мне не хватает мудрости, чтобы быть мудрее врагов. Я попадаю в просак. Там попал, здесь попал, там попало, здесь попало, там попало, здесь попал. А что, я виноват? Я виновата, что я не знаю, как правильно поступить? Да, виновата, виновата». Мы даем себе отчет в том, что вот такое состояние, сколько мне приходилось видеть такие моменты, подростки более откровенно говорят: «А что, говорит, я виноват, что мне мысль не пришла?» Я говорю: «Да, именно ты виноват». «Как? Но она не пришла». «Да ты уже приучил ее, чтобы она к тебе не приходила. Потому что сколько раз она к тебе приходила, ты ее откидывал, отбрасывал, отнекивал, топтал ее и так дальше». И она уже видела, что уже безысходность, уже нет необходимости. Я говорю: «Покайся в том моменте, когда тебе Бог в свое время говорил, и ты не захотел принимать. Вот там твое падение. И найди причины, почему ты это сделал. А потом ты будешь получать. И тебе, говорю, столько будет приходить, что ты не будешь аж успевать, образно говоря. Но Бог всегда дает с достатком, так, чтобы человек успел переваривать и опять получать». Дальше. «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что посетил все колледжи всего земного шара». Нет. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». И получается, Бог дает, и я из ничтожного получаю драгоценного. Я в малом храню, ценю это. В малом был верен, получаю больше. И начинаешь получать такое обилие Божьего благословения. Подходит и говорит: «Вы что, где-то учились?» «Да, где я у Иисуса?» Я сегодня не об этом. «Я стал, говорит, разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Это не гордость, это не превозношение, это торжество и ликование. И вот это идет рассуждение, человек все время в этом находится. «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Хотя у самого голова, может быть, еще не седая. Мне приходилось видеть такие моменты, когда молодежь, подростки, они оказывались более осведомленными в духовных истинах, более нежели седоволосые. А почему? Ответ: «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Но чтобы хранить повеления, это блажен человек, который хранит их в добром, чистом сердце и приносит плод в терпении. Ах, вот куда мы с вами приходим. Четвертая благословенная почва. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладкие гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Вот интереснейшие законы, которые Бог предложил, и первое послание к Коринфянам сродни этому месту, оно очень глубоко поясняет эту же тонкость, но только в самых коротких фразах. Здесь описывается 1 Коринфянам 8:3. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Знание дано от Него, потому что Он любит Бога». И вот эти взаимоотношения настолько сопряжены друг с другом, что это обилие Божьего благословения наполняет внутренность. Да поможет нам Бог. Читаем быстренько следующие места Писания, Псалом 96:10. Мы сегодня должны заканчивать тему, она, Бог даст, у нас заканчивается, и мы подходим к молитве. Псалом 96, только 10. «Любящие Господа, ненавидьте зло». С конца читаю стих. «Отсутствие ненависти ко злу – признак нелюбви к Богу». Отсутствие ненависти ко злу – признак и принцип нелюбви к Богу. Оказывается, ненавидеть зло – это описывается вопрос: «Страх Господень есть ненависть ко злу». Вот это отсутствие зачастую многие не хотят понимать. И они говорят о таких вопросах. Ну, о какой любви говорите? Там сначала страх Господень должен быть. Страх Господень и любовь к Богу – это два неотъемлемые вопроса, переплетшиеся друг с другом. Смотрите еще раз. Любящие Господа, ненавидьте зло. Страх Господень есть ненавидеть зло. Мы понимаем или не понимаем? Если страх Господень ненавидит зло, и любящие Бога ненавидят зло, то страх Господень и любовь – это одно и то же. Ну, математику возьмите. 1 плюс х равняется 3. Х равен 3 минус 1. Очень просто решаются вопросы, да или нет? Здесь еще раз я заостряю наше внимание. Любящие Господа, ненавидьте зло. Страх Господень есть ненависть ко греху, ко злу. Отсюда страх Господень равняется любить Бога. Или любить Бога равняется иметь страх Господень. Любовь к Господу и страх Господень – неразрывные два компонента, один в другом. Это как две грани одного и того же вопроса. И поэтому, если наша любовь к Богу нарушена, у нас нет страха Господня. Если у нас нарушен страх Господень, у нас нет любви к нашему Господу. Но если есть у нас любовь к нашему Господу, и тогда у нас будет страх Господень, у нас будет ненависть к греху. Чудесно, просто. Движемся дальше. Читаем Псалом 39, только 17. Псалом 39, стих 17. «Да радуются, веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое». Я еще раз читаю, потом с конца. «Да радуются, веселятся тобою все, ищущие тебя, любящие спасение твое». Любящие спасение твое, они будут искать тебя, они будут иметь радость, веселье тобою. Дело в том, кто от чего радуется, чему веселится. Но если у нас радость и веселье не основаны на имени Господнем, и мы не можем ликовать, радоваться, касаясь нашего Господа, и не можем восторгаться о том, кто есть Он для нас, и в наших молитвах нет молитвы благодарности, и нас 2-3 слова так связал, и больше говорить не о чем, понимаете? 2-3 слова сказал в адрес Бога о Его взаимоотношениях с собой, и говорить больше нечего. Это ненормальные взаимоотношения. Дело в том, что если правильные взаимоотношения с Богом, происходит интересное состояние. Вот затронули за живое. Интересно об этом говорит Елисавета. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, вся внутренность, надо понимать, у нее в таком состоянии было, трепетного, торжественного посещения Божьего. И ребенок исполнился Духа Святого. И она исполнилась и говорила, откуда это мне Матерь Господа пришла ко мне? И она стала, прочитайте дома внимательно ее слово. Если принципиальными быть, я не знаю, насколько подробно все это описано. Мне такое впечатление, что не вся ее речь, которая была провозглашена, записана. Но это уже детали. Даже если вся ее речь, которая была произнесена, записана в Священном Писании, если внимательно это прочитать, вы знаете, это не говорильня была. Это ее затронули, и у нее, я не знаю, как это сказать, вот воды там подземные под большим давлением находятся, и гейзер никак наружу вырваться не может. И вдруг эту дырку там бурили, или как его делали, понимаете, и вдруг как рванули эти потоки, как гейзер дал. Бывают гейзеры по 30 метров, 90 фитов. Бывают по 120 метров. Это 360 фитов, да? Кому как легче считать. Как ахнула, и пошла эта вода. От такого гейзера не ручейки побегут, там реки пойдут. И вот у нее на свободу вырвалось то, что у нее во внутренности было, ежедневное, всегдашнее. И тут появилось у нее, с кем она могла пообщаться. И они оказались в одном духе. И та ее затронула только своим приветствием. Появилась и поприветствовала. По плоти? Да не по плоти эти вопросы были. Они были родственницы. Но не родственная связь это сработала. Сработала духовная родственная связь. И вот одна восторгается о Боге своем и говорит, душа ее наполнена ликованием, остановиться не может. А вторая терпит. Для меня так звучит. Но когда ты скажешь аминь, чтобы на твою аминь теперь мне начать. Для меня это звучит. Кто его знает, сколько они друг за другом перекликались в то, что у них было во внутренности. Давай проверяем себя. Как заговорят о любимом грехе, ну мы давай, пошел. Как заговорят о любой вещи, целый день можем говорить, только не о Боге. Давай проверяем. Я так задумываюсь, интересно, если бы они дальше продолжали, наверное, стихотворение бы рассказывали. А потом перешли бы на, как правильно сказать, поэмы, я, может, не совсем правильно говорю. А потом бы это превратилось бы, я так понимаю, и на иные языки песнопения, и потом и на родной язык, и так дальше. Я думаю, они бы так 40 дней для начала и без ночей так продолжали бы, говорили бы. Объясняю. Мой друг в свое время в той стране, он имел интересную литературу атеистическую, как работать атеистом с христианствами разного направления, вернее, христианами разного направления. Вот пятидесятники, вот это любят абаптисты, вот это, и каждому свой подход. И вот там описывался момент, когда пришли два человека, встретились между собою. И это были, ну как они, как монахи так. И вот были внутренние комнаты, и освещенности не было, освещенность это были свечи. Это не у всех были такие, знаете, сделанные отражатели, которые бы свет пропускали солнечный. И поэтому, кто его знает, во внутренних комнатах сидишь, светильники, горят свечи, неизвестно время суток. И вот интересный момент. И вот один, тот, который хозяин, обращается к своему, называется, послушнику и говорит: «Слушай, вот когда я тебе скажу, ты пригласишь нас к столу». Он говорит: «Хорошо, ну иди накрывай». Ну, я не знаю, как он сказал, через час накрывает, два, три, и дальше. И вот единственное, что заходили в эту комнату и меняли светильники. Почему? Потому что, ну, время пробегает, а светильники эти горят, свечи теряются, надо обновление делать. И вот они беседовали. И потом хозяин обращается к послушнику и говорит: «Ну, ты пригласи нас ко столу». А он говорит: «Три дня тому назад стол был накрыт». Заболтались? Нет. Забеседовались. Это было настолько сладко, это было настолько торжественно. А я не понял, а что, желудки песни не пели, не урчали? А? Голод куда-то исчез? Жажда не томила? Аппетит, это самое, не угас? А спать не хотелось? Не успели Библию открыть и поехали спать? Нету этого. И он говорит: «Обратите, говорит, внимание, это, говорит, люди, которые любят, и, говорит, вы должны к ним подходы определенные иметь». Послушайте, они когда встретились, это же монах с монахом встретились, но из-за того, что чистота внутренности была у одного и другого, у них было о чем говорить. И они говорили о Боге, о славе Господней, торжествовали, ликовали, и эти потоки шли. Это серьезные вещи. Время бежит, читаем дальше, движемся. Псалом 5 читаем, есть интересная фраза. Стих 12-13. Псалом 5, 12-13. «Возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Не любящие имени Твоего хвалиться Тобою не смогут. Это будет, как это сказать, они будут играть в это. Это у них будет так вот, для отвода глаз, иметь видимость такую. Они будут выжимать из себя, потому что там нет. Вы знаете, в детстве мы жили в таком месте, где давление воды было слабоватое, а шланг у нас был короткий. И когда давление хорошо шло, то я так его немножко прижимал, и оно хорошо шло. То есть на большое расстояние. А когда надо было дальше, давление маленькое, знаете, что шлангу делал? Я его придавливал. Вы так никогда не делаете? Придавливаешь шланг, отверстие уменьшаешь, создаешь искусственное давление. Оно трещит, шумит, брызжет куда надо, куда не надо. Но вроде бы достает туда, куда надо. Да, нет? Это напоминает для меня слабо заваренную заварку чая. Или вот мы ее один раз промыли, второй раз промыли. Понимаем, да, о чем я говорю, да? Вот, значит, первый раз заварили, налили. А потом раз туда налили кипятка. И получается, в следующий раз надо уже полчашки лить, чтобы хотя бы цвет был, запаха и вкуса уже нету. А на третий заход уже чашку нальешь из своего заварного чайника, и это видимость чая, цвет, пародия такая, понимаете? Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, имеющий притворную любовь. Ну и сейчас всего, если этого перечислять, это кошмарище какое-то получается. А здесь говорится, они не напрягают себя. Апостол Павел сказал, говорит, мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что до вас достигли. По-другому, вот здесь любящие имя Твое будут хвалиться Тобою. У них просто только тронь их, и оно у них потечет и пойдет. Так что мы возлюбили? А вот давай проверяем, и как мы возлюбили. Книга Судей, 5.31 только. Это в песне Деворы и Варака, когда Бог дал победу. И вот там она говорит такие слова. Книга Судей, 5 главы, 31. «Тогда погибнут все враги Твои, Господи, мы не об этом. Любящие же Его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Значит, он сказал? Вернее, она говорит, «Любящие же Его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Свет, который в нас, чтобы не был тьмой. Светильник, который в нас, чтобы просвещал внутренность нашу, тогда, говорит, лица будут любящие Его, да будут как солнце, лица ихние. Господи, научи нас, чтобы наши лица, наша внутренность была в таком напоении Твоей благодати не тогда, когда Стефана собирались побивать камнями, а в любую единицу времени. Здесь описывается, в заключение читаем место Писания, подходим к молитве. Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Что мы возлюбили больше?» Вот то у нас будет происходить. О том мы больше будем говорить и рассуждать, и свидетельствовать, торжествовать, ликовать и прославлять Бога. Евангелие Иоанна, 14 глава, 21, 23 и 24. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их?» Иоанна 14, 21, 23, 24. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я явлюсь ему, я возлюблю его, явлюсь ему сам». Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Процесс дальше продолжающийся. И обратная сторона: «Не любящий меня не соблюдает слов моих». Отсюда вывод, о какой встрече может быть разговор, и о каком созидании внутренности в храм может быть речь. Исключено. Поэтому Бог дает нам эту возможность просматривать себя. Благослови нас Господь. Есть нам о чем молиться, рассуждать. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, благослови на Твое святое имя. Благодарность имени Твоему святому за Твою победу и милость. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, являющий Твое благословение. Благодарность Тебе, чтобы мы, возлюбившие имя Твое святое, могли ликовать, радоваться и прославлять Тебя. Боже, чтобы потоки прославления к имени Твоему святому истекали из сердца внутренности нашей. Ты сказал об этом благословении, чтево потекут реки воды живой. Господи Боже, чтобы поток прославления имени Твоего святого был полон, чтобы наполненность было прославление имени Твоего, торжество и ликование о Тебе, потому что Ты есть Господь Бог. Боже, даже тогда, когда мы не явили святость, но тем не менее Ты свят. Если когда-то мы не оправдали доверие и не оказались неверными, все равно Ты верен. Боже, дарующий возможность примириться нам с Тобою, чтобы нам ходить и не изменять Тебе, быть торжеством для Тебя, прославлением Твоего святого имени. Большая благодарность имени Твоему святому. Боже, Слово Твое да вселяет в нас обильно со всякой премудростью. Наполняй, наполняй дальше, Господь, чтобы ликование, торжество было. И мы бы ликовали, радовались. Но самое главное, я просто сказал о том, что имена записаны в книгу жизни. Боже, чтобы жизнь наша была подтверждением, прославлением Твоего имени святого. Благодарность Тебе. Боже, когда Ты очищаешь, обрезаешь, чтобы не унывали мы, но чтобы поднимали наши головы, торжествовали и радовались, потому что это Твоя забота, потому что Ты печешься о винограднике Твоем. Ты печешься о каждом из нас, как о растении, как о цветниках Твоих, чтобы благоухание познания о Тебе нашей жизнью распространяемо было. Боже, благословено имя Твое святое. Ты возжигающий светильники наши. Боже, слава Тебе, что каждый раз Ты предлагающий нам рассмотреть свое хождение, чтобы светильники горели ярким, радостным светом, пламенем. Боже, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Владыка Боже, наполняй Твоей славой, чтобы, Господи, косяки перекладины, сердец, дверей, домов, семей были покрыты кровью Агнца. Боже, чтобы Ты был возвеличен тем, что мы, сораспявшиеся с Тобою, совоскресшие с Тобою, и смерть Твою возвещающие, что мы умершие для греха. Боже, что греху места нету, что мы возлюбившие Тебя. Господи, и да благословишь Ты нас более и более, чтобы любовь наша в познании всяком чувстве все более и более возрастала к Тебе. И даже друг к другу, Господь, чтобы Ты был прославлен, чтобы Ты был возвеличен, чтобы имя Твое было возвеличено, чтобы между нами увидали любовь, не для того, чтобы показаться для кого-то или кому-то, но чтобы Тебе быть свидетелями от обрешения Твоего естества, Твоего присутствия, Твоего помазания, и Ты сохранивший наследие Твоего до этого часа. Боже, веди нас дальше путем очищения, помоги докаяться, покаяться. Помоги, Боже, дальше очищаться, освящаться, чтобы дьявол не имел части в народе Твоем, в наследии Твоем, чтобы заклятого не было в наследии Твоем. Очисти народ Твой, Боже, от всякого лукавства, греха, беззакония, нечистоты, упорства, Владыка Божия, негодности. Освободи наследие Твое, наполни силой, любовью, целомудрием, славой Твоей и прославлением Твоего святого имени, чтобы Дух Святой мог ликовать, чтобы Ты радовался, Господь. А мы с благодарностью пред Твоим лицом за эту милость, за это собрание, за то, что мы в стане народа Твоего, и что Твоя забота каждому из нас обращена. Прими хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.